во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Сегодня мы вместе с Матерью нашей Церковью светло празднуем вторую неделю по Пасхе, которая именуется неделей Фоминой или Антипасхой. Антипасхой она называется потому, что стоит на одну неделю после Пасхи, как бы против Пасхи, то есть, собственно, дня Светлого Христова Воскресения. Эта неделя напоминает нам о Воскресении Христовом. Напоминает нам о Воскресении Христовом со стороны Его учеников и в их лице со стороны всех нас. То есть не со стороны Господа, самого воскресшего, а со стороны как бы нас. Что же для нас значит это великое, непреходимое событие, которое единственное во всю историю человеческого рода случилось великой милостью Божией для нас. Она имеет самое важное значение. Наша вера православная, это есть вера в воскресение Господа Иисуса Христа. Если бы мы не верили в воскресение, то, как говорит великий апостол Павел, мы были бы, значит, несчастнее всех людей на земле. То есть, если Господь не воскрес, то мы самые несчастные. И наша вера тогда не имеет никакого смысла и значения, потому что верить в того, кто умер и не воскрес, значит, это не Бог, значит, никакого спасения нет, это просто великое, жуткое обольщение. Поэтому вот тема воскресения является важнейшей, главной, определяющей, основной в нашей вере. Это главный догмат нашей веры. И потому так важно вот сегодняшнее празднование и сегодняшнее Евангелие, посвященное этому событию. Еще Церковь Святая называет этот день днем обновления воскресения Христова. Вот как раз обновление для кого? Для людей, для нас. То есть, чтобы опять мы восприняли великое это таинство и великое событие светлого Христова воскресения. Чтобы мы вдумались, чтобы мы вжились в Него, чтобы мы срослись с Ним и жили уже всю свою оставшуюся жизнь с воскресением. И тогда не только один раз в год праздник Пасхи будет для нас великим праздником, а и каждое воскресенье, которое особо празднуется, и как бы есть малая Пасха, а для некоторых достигших преуспеяния христиан и каждый день может быть празднование воскресения Христова, потому что они совоскресли со Христом и могут непрерывно праздновать Христову Пасху. Итак, обратимся к Священному Писанию, к Евангелию великого и любимого ученика Божия Иоанна Богослова. В сегодняшнем Евангелии нам предложено два явления Господа Иисуса Христа, воскресшего уже в обновленной, воскресшей плоти своей, своим ученикам. До этого, мы знаем, Господь являлся ученикам, ну, как бы порознь. То Марии Магдалине отдельно, то там жена мироносицам некоторым отдельно, то Луке и Клеопе, которые шли в Эммаус, но это уже было после вот этих явлений. Но вот как бы всем ученикам сразу он еще не являлся. И вот первое явление всем ученикам, за исключением Фомы, повествуется в начале сегодняшнего Евангелия, а затем уже и вместе с Фомой во втором явлении. И эти два явления, как вы сейчас обратите внимание, отстоят друг от друга на 8 дней. Это совершенно не случайное число. Число 8 указывает на будущий вечный день онный, будущий век, который никогда не закончится. И когда мы это уясняем для себя, прилагаем, то понимаем, что какое же значение имеет вот это указание и то событие, которое происходит вот в связи с этим. И вот эта неделя Фомина, она является и восьмой, и первой. Восьмой от дня Пасхи. Первой, потому что начинает все последующие недели. И вот явление Господа своим ученикам в восьмой день преобразовывает его второе славное пришествие всему человечеству. И прежде всего своей церкви, которая есть тело Христова и его непорочная невеста. И вот соединение Господа с учениками прообразует будущее, вот грядущее скоро, соединение его же, но уже со славой грядущего. Здесь он тоже был со славой воскресения, а там уже со славой полной, славой своего божества, с его церковью и со всей остальной тварью уже в виде суда. И это первое, что мы должны уразуметь вот в указании Священного Писания. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, то есть в первый день недели вечером, то есть первый воскресенье вечером, то есть в день воскресения Христова вечером, уже Господь явился всем ученикам. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев. Вот. В славянском языке сказано «страха ради иудейска». Вот. Потому что действительно ученики собирались вместе. И здесь еще был большим помощником для общего собрания страх. Страх перед гонениями на учеников и последователей распятого и убитого на кресте Иисуса Христа, Сына Божия. И они вот, по немощи своей прятались, скрывались и очень прочно запирали двери, чтобы какой случайный лазутчик не проник и не донес Синедриону, что вот, мол, где собираются ученики, и их арестуйте, и с ними расправьтесь. Они боялись просто чисто человеческим таким страхом, вот, потому что еще не были вот, уверены в воскресении и Христовом, и в окончательной победе Господа Иисуса Христа. И также еще не были осенены вот, благодатью Духа Святого, той особой благодатью, которая сошла на них в день Святой Пятидесятницы. И поэтому не маществовали. Но здесь, в этот день, первый отсутствовал Фома. Как мы это видим сейчас из повествования. И можно предположить причину его отсутствия. Не техническую причину, что там что-то его задержало, а как бы духовную причину, то Фома отличался необыкновенной смелостью. Раз он позволил себе находиться в одиночестве, вне собрания учеников. Все боялись гонений, получается, а он не очень и боялся. Вот, это показывает на особенность как бы характера апостола Фомы. И здесь мы должны увидеть, что Господь, собрав 12 учеников, включая Иуду Искариотского, который потом предал его, как бы собрал вот в каждом из апостолов особый тип характера будущих верующих людей. То есть, как бы всех верующих людей можно распределить по типу 12 характеров вот, начальника нашей веры, 12 апостолов. Так как в свое время было 12 колен Израилевых, избранных по 12 патриархам. И каждое колено несло как бы отпечаток своего вот, патриарха. Так и здесь. Вот как бы можно вот, всех людей, верующих у Христа, членов его церкви, как бы проследить по 12 разновидностям этих характеров. То есть кто-то попадает вот в это. И кто-то попадает, в том числе, вот в характер апостола Фомы. Поэтому он особо выделен. Это был смелый человек, но, как мы видим, сомневающийся и относящийся к тем людям, которые пока не пощупают своими руками, то не очень-то и верят. Вот. И когда они пребывали в этом страхе и собрались вместе, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Писание кратко повествует, но давайте вот так мысленно перенесемся вот в то время и представим себе вот малодушествующих, боящихся гонений, ареста и, может быть, смерти апостолов, которые как бы потерпели кораблекрушение в своей вере, потому что они своими глазами видели, как великий чудотворец, великий пророк, великий учитель, которого они исповедовали Сыном Божиим в лице Петра и других апостолов в лучшем посветленном своем состоянии, вдруг умер, позорная смерть на кресте, и они были все в отчаянии, в сомнениях, в недоумениях, и в таком состоянии, и еще и внешнее гонение, конечно же, они были в таком смущении, недоумении, собраны и ожидали, не зная чего. То есть они вообще не знали, что дальше делать. Смысл жизни был прекращен со смертью Христа. Хотя он им говорил, предсказывал наперед, что ему надо пострадать, что он умрет, и что даже что воскреснет в этот день. Но как бы вот конкретное вот это вот давящее скорбь, вот это вот скорбное обстоятельство, настолько их придавили, что они и не памятовали, и не могли серьезно отнестись к тем словам, потому что еще не было вот такого опыта вот воскресения, хотя уже был как бы опыт воскресения Лазаря и других отдельных людей, но их, кто воскрешал сам Господь, их учитель. А теперь получается, что источник воскресения сам умер. А кто же его воскресит? Где же второго Господа? Нет второго Господа. Поэтому кто же его воскресит? То есть у них была привычка, что кто-то должен воскрешать. У них еще не было опыта, что Господь может самовоскреснуть. И поэтому они были в большом унынии, смущении и великом недоумении. И только страх их собирал, потому что уже не могло их собрать ничто другое, ни общее почитание, ничто другое. Страх, вот, и как бы принадлежность к Спасителю Господу Иисусу Христу их собирала вместе, потому что, ну что, умирать так вместе. Легче все-таки. И поэтому Господь, первые слова, которые Он износит им, прямо проникая в их души, в их дух, потому что слова Божии — это не просто слова, как у нашей бывает, сказал, и оно воздух сотрясся и ушло. И никакого плода, никакого следа не остается. Разве что грех записывается. Вот. А такого благого плода они, не, к сожалению, не производят. Настолько мы слабы, настолько мы своим греховностью вот как бы уничтожили значение слова, силы слова. Наши слова праздные, они не имеют силы. А Божье слово не праздное, то есть не пустое, не бесплодное. Вот поэтому Господь не зря сказал, что за каждое праздное слово вы дадите ответ уже на страшном суде. Почему? Потому что мы должны настолько соединиться с Богом, чтобы наше слово тоже было не праздное, чтобы оно действительно соответствовало сути, смыслу и духу, и силой приносило плод во славу Божию. Тогда каждое слово наше будет служить во славу Божию, тогда каждое слово будет приносить пользу и нам, и людям, и всей твари, и мы будем действительно сынами Бога, Отца нашего Небесного. И Писание здесь подчеркивает, что Бог стал посреди, что воскресший Господь стал посреди. Ведь можно было бы и опустить эту фразу. Пришел Иисус и говорил сразу: мир вам. Что значит посреди? Почему Писание говорит «стал посреди»? Стал, не сел, не лег, но стал. То есть говорит на особое, такое активное, важное, твердое, как вот как мы застолбили вот это место. То есть Он встал в центре внимания, посреди учеников. То есть вот я, воскресший, являюсь самым важным стержнем вашей жизни, вашей веры. Поэтому я встал посреди, и вот теперь смотрите на меня, взирайте на меня, учитесь у меня, получайте от меня благодать воскресения. И уже в этом качестве воскресший Господь говорит им: мир вам, и мир Божий вселяет эти души, умиротворяет эти души, метущиеся до этого, мучащиеся недоумениями, сомнениями. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Никто не просил этого делать Господа. Они и так были в великом изумлении, увидев Его. Но Господь, упреждая всякие вопросы, Он ли это, привидение ли это, как в другом пьянке, думали, что дух и так далее. То есть Он сразу показал им как бы удостоверение своей личности, которое Он сохранил на новом воскресшем теле. Потому что прошел Он дверями закрытыми, на все засовы крепкие. Уже это было чудом. Прошел с плотью своей новой, сквозь твердое вещество дверей, показывая новое качество вот этого преображенного воскресением тела. И это не только собственность Господа. В этом Он показывает, что все люди, которые воскреснут под действием вот силы Бога и будут предназначены для вечного спасения, приобретут своими новыми воскресшими телами, которые будут старые, но преображенные силы воскресения, вот одно из таких качеств – проходить сквозь твердые, значит, предметы без всякого вреда. Там, и так далее. То есть эта способность даруется вместе с воскресением для праведных людей. И вот это удостоверение – руки, ноги, то есть там, где были раны. И что этим Господь напоминает? Кроме своих страданий и смерти. Что такое важное, напоминает Господь для апостолов и всех их последователей, христиан. Это то, что мы и находим в молитве «Отче наш», вот во второй части. Это важнейшее, значит, как бы в нашей вере. Это важнейшая часть вот в практике церкви. Это тот стержень, вокруг которого и как бы вся жизнь церковная образуется и происходит. Это божественная литургия. Это воспоминание о Тайной Вечере, которая неразрывно связана с его страданиями. Потому что если бы не было раздробления тела, поэтому вот тело он показывает, руки и ноги, что вот гвоздями раздробили его пречистое, пресвятое тело. А ребра показывают, потому что огромным копьем пробили большую дыру или отверстие, настолько большое, что ладонь человека спокойно могла туда войти, потому что он говорит, что в раны от гвоздей можно палец было вставить человеческий, настолько они были большие. А в раны между ребер можно было руку человеческую вставить, настолько она была большая. И мы знаем, что из этой раны под копья вытекла кровь, вода. А кровь и вода, мы знаем, используется как раз вот в божественной литургии, в чаше. И куда же опускается раздробленное тело. Поэтому это удостоверение есть напоминание Господа о таинстве Евхаристии, которое мы должны совершать до скончания века в его воспоминании. И таким образом он указывает на это великое, важнейшее таинство Нового Завета, потому что кровь пролитая, вот есть основание Нового Завета. В этом отличие. В Ветхом Завете проливалась кровь тельцов, и птиц, голубей и так далее, то есть животных, которые не могла, конечно же, никак очистить людей и так далее. Это был только прообраз истинной жертвы, единожды принесенной нашим Спасителем. Иисус сказал это, Он показал им, ученики обрадовались, увидевши Господа. Вот почему сказано не тогда, когда Господь сказал «Мир вам». Они же увидели, что это Господь. А сказано именно, когда Он показал им руки, ноги и ребра, тогда они обрадовались, увидев Господа. Потому что до этого Он визуально был другой, как и у Луки, и Клеопе, потом было показано прочее. То есть они его не узнавали, и Мария Магдалина его не узнала. То есть вот воскресение, оно делает человеком нечто, человеческой плотью, такое, что он меняется. Меняется необыкновенно в лучшую сторону, так что уже когда человек его видел его до воскресения и сравнивая с после воскресения, то невозможно даже так вот внешне узнать. Это тоже очень важное обстоятельство. Поэтому не подумайте, что если мы воскреснем, то мы будем точно такими вот носами, бородавками, там, всякими дефектами, ничего подобного. Все дефекты будут устранены. У всех людей, воскресших для вечной жизни. Не говорим о тех, кто в ад пойдет. Там они будут совершенно другое тело у них. Вот. И поэтому не будет никаких дефектов. Ни внешних там всяких этих пупырышек, выделений, там, бородавок и всяких прочих, ни внутренних, ни вот этих мокрот, слюны, там, соплей и прочих. Этого ничего не будет. Тела будут сухие, особые, то есть это особое качество. Нам сейчас трудно и представить даже. Мы только можем взирать на Господа. И отчасти только узнать, какое будет великое изменение. И поэтому, вот когда Он им показал руки, ноги и ребра, они и узнали его, что это именно Господь, и поэтому возрадовались в этот момент. А до этого они еще сидели и не понимали, что это происходит. Кто-то как-то прошел странным образом, но еще подождите, кто это такой? Поэтому они как бы все отчасти вот, внутренне и на какое-то время были как Фома. Просто Фома наиболее выпукло, наиболее концентрированно проявила это неверие, а они все как бы поменьше. Поэтому на них как бы Писание внимания не сосредоточило. Оно особо избрало Фому даже, чтобы он отсутствовал в этот момент, чтобы потом вот на нем показать как бы концентрированно вот это неверие. Иисус сказал им вторично: «Мир вам!» Зачем Господь говорит второй раз? Что? Сила Слова Божия слаба? С одного раза, что ли, подействует? Нет. Господь этим показывает, что мир вам, это вообще относится ко всем людям, которые, может быть, даже и не веруют в воскресение Христово, и не признают Его, но Его воскресение распространяется на всех людей без исключения. То есть все воскреснут. Все грешники, сатанисты, неверующие, атеисты, безбожники, богоборцы, все без исключения. Уже другой вопрос, куда кто там дальше пойдет. Что кто и брал, туда и пойдет. Но вот второй раз, уже после того, как они узнали его, обрадовались, это непосредственно относилось уже к ученикам, последователям Господа, рабам его и друзьям его. И здесь особенно подчеркивается, что именно к его служителям это относится, второе приветствие. Потому что Господь дальше говорит вот такую великую как бы вещь. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Ведь обратите внимание на каждую фразу, на каждое слово Господа. Почему Господь не сказал просто: «Вот я посылаю вас проповедовать туда-туда-туда». Почему Он сравнивает это посланничество со Своим посланничеством от Бога Отца? Вот что важно. Не просто это как бы инициатива просто вот Сына Божия. Это глубинное, заведомое, промыслительное решение всего Бога, вот Святой Троицы, то есть всех лиц Бога и единого Божества Святой Троицы. И образцом этого посланничества является сам Господь Иисус Христос. Это наш единственный образец на все. Не ищите нигде больше никакого образца для своей жизни. Вот, для служения, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. То есть, смотрите, как я выполнил послушание Отцу, был верен до смерти крестной, из любви к состраданию к вам пошел на крест, на поругание и так далее. И вы подражайте мне в этом. Идите, выполняйте мою волю так, как я выполнил волю Отца. Для грешников, кающихся, образец покаяния Иисус Христос. Вот Он стоит перед нами в своей земной жизни. С Богом мы не можем сравниваться. Давайте посмотрим с человеком, Сыном человеческим, Иисусом Христом, и с Ним, с Его земной жизнью сравнивать каждый свой поступок, каждый свой шаг, как Он относился к ближним, что Он им делал. Оскорблял, завидовал, проклинал, обижал. Нет. Значит, вот почему мы грешим. Почему мы грешны? В том, сравнивая себя с высшим образцом, мы познаем, что мы недостаточные, что мы грешные, что мы немощные, что мы страшно оскорбляем святыню Бога. И это важнейший для нас, значит, предмет покаяния. И он совершенный. Потому что любой другой человек, если взять за основу, он будет все равно несовершенный. И святой апостол Павел говорит об этом в словах «подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу». То есть, о чем он говорит? Он призывает нас к этому же покаянию, именно к этому образцу, как я подражаю Иисусу Христу, никому другому никогда я не буду подражать. И мы можем подражать или Иисусу Христу, или Павлу, или любому другому святому отцу, но в каком смысле? Апостол Павел в другом месте говорит, к тому живу не я, но живет во мне Христос. Вот если мы это прикладываем к апостолу Павлу, Серафиму Саровскому, Киану Кронштадтскому и другим великим святым отцам, которые Господь даровал нам во всю историю церкви, то мы понимаем, что не имеет значения, вот конкретно этот святой, важно, что он явил себе Христа. И поэтому, выбирая его в образец, мы все равно выбираем Христа. Образцом остается Христос, потому что живет Христос в Серафиме Саровском, живет Христос в Иоанне Кронштадтском, живет Христос в Иоанне Златоуст, Василии Великом, Григорий Богослов, Семен Новослов и так далее. Он является образцом, хотя и через этого человека. Но мы не останавливаемся на человеке, идем дальше, к первоисточнику, к начальнику нашей веры, к высшему образцу Иисусу Христу. Тогда мы будем постоянно каяться, потому что с ним мы никогда не сравнимся ни в любви, ни в вере, ни в надежде, ни в милосердии, ни во всех качествах. Поэтому наше покаяние будет бездной. Всегда есть чем каяться. Кто думает, что он уже святой или праведный, или что такое престол, пусть посмотрит на личность Иисуса Христа внимательно. Пусть проникнет в евангельское повествование. И да смирится он. Ибо смотреть на грешников и думать, о, я не такой, как эти грешники. Легко. А ты попробуй сравни себя с Сыном Человеческим Иисусом Христом. И увидишь, как ты далек, и как ты грешен, и как ты безумен, и как ты немощен, и сколько тебе нужно каяться и плакать, рыдать до дня гроба своего. И все равно только милостью Божией и спасешься. Я посылаю вас, конкретно своих учеников, апостолов, которых он избрал. Бог посылает только избранных им. Никто не может взять на себя служение проповеди благовествования, проповеди Евангелия, проповеди Божьего учения, если на это его не изберет и не пошлет сам Господь Бог. Мало быть избранным. Иуда Искариотский тоже был избранным, но он не был посланным. Поэтому должно быть обязательно избрание, подготовка и уже акт послания. С особого благословения. Идите, проповедуйте, учите все народы всему, чему я вас научил, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа сказано в другом месте Евангелия. Уже это не было сказано Иуде Искариотскому. Он в то время не удавился. Поэтому Господь и разрешил апостолам заменить его, и 12-м стал святой праведный апостол Матфей, который вошел в число 12. Но он тоже был избран Богом, но послан был уже позже. И вот это посланничество Бог, вот именно Господь Иисус Христос, как бы особым образом обставляет, Он дает особую силу именно этим посланникам, отделяя их от всех других, сказав это. Почему Писание подчеркивает, сказав это? Потому что неразрывно, чтобы неразрывно соединить. Если дальше начать просто, я посылаю вас, точка, дунул и говорит им, то было бы непонятно, есть ли прямая связь между я посылаю вас и дунул, примите Духа Святаго. А чтобы не было ни малейшего подозрения, что это взаимосвязанные вещи, что одно истекает другое, если я посылаю вас, сказал, это дунул, и говорит им, примите Духа Святаго. Какого Духа Святого? Дух Святой, конечно, один. Но в данном случае речь идет об особом действии Духа Святого, который дан только благовестникам, только апостолам, только проповедникам и их преемникам в Духе, не только по рукоположению, а именно в Духе и истине. Потому что не всегда, к сожалению, вот преемственность рукоположений дает это. Это важно, но недостаточно. Если не будет дуновения Божьего, то само рукоположение ничего, кроме фарисейского тщеславия и самодовольства, что я вот имею рукоположение от самых апостолов, не приносит. И фарисеи сидели на Моисеевом седалище и имели преемство от Моисея, закончили богоубийством. И новые заветные фарисеи, как мы видим в всех церквях, то же самое, имеют как бы преемственность от апостолов через рукоположение, но не имеют этого дуновения, не имеют Духа Святаго вот в этом назначении. Потому что на церковь, на этих же апостолов, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, уже по вознесении Господа на десятый день. Поэтому речь идет не о той великой благодати, которая сошла на церковь вообще, а именно особой, обособленной еще до создания церкви. Они уже приняли благодать Духа Святаго для своей миссии. И пошли и проповедовали, чтобы церковь эта и росла, и образовалась. И какое же основание Господь закладывает для этой проповеди? Для этого посланничества, для этого важнейшего дела и служения святых апостолов и их преемников. То есть, для чего примите Духа Святаго? Для ваших удовольствий, для блаженства, там, для вознесения на небо, ничего подобного. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вот обратите внимание, что Слово Божие, особенно Слово вот, Нового Завета, оно настолько ясно сконцентрировано на покаянии и оставлении грехов, что это и является важнейшей, как бы вот, главнейшей частью нашей жизни. Это, собственно, и есть наша жизнь. В этом наша жизнь. Мы грешные. Мы выгнаны из рая. Мы повреждены грехопадением. Мы рождаемся во грехах с грехолюбивой своей природой. Поэтому говорить о чем-то другом для нас неуместно и погибельно, и душевредно, и безумно. Поэтому Господь начал Новый Завет с проповеди «Покайтесь», подтверждая проповедь блаженного своего предтечи Иоанна. Поэтому он говорил, если не покаетесь, все так погибнете. Поэтому он сказал, не здоровые называются врачи, но больные, больные грехом имел в виду, а не телесно больные. Поэтому и преломляя тело свое, и вливая пречистую кровь свою еще до самой жертвы на Тайной Вечере, он говорит во оставление грехов. Как мы постоянно слушаем это на Божественной Литургии. «Примите, идите через тело мое, еж за вы ломимое, за вас ломится». Для чего я ломлю тело? Так бы Господь объясняет, для чего я это делаю? Вот так, чтобы вас ублажить? Ничего подобного. Чтобы вас утешить? Ничего подобного. Чтобы вас там телесную болячку исцелить? Ничего подобного. Хотя литургия и Евхаристия исцеляет и телесные, и утешает, и укрепляет, да. Но главное не в этом. Во оставление грехов. Вот ваша беда. Вот ваша главная причина отпадения от Бога. Вот ваша, сказать, история болезни, и которая может закончиться в вечных мучениях ада. Поэтому я, Бог, оставил небо святое, свое вечное блаженство во человечестве не для того, чтобы тут просто что-то там время провести. Главное, разрушить дела дьявола, избавить вас от его зависимости от грехов. и от вечной смерти, как последствия этих грехов, от греха вообще. И кровь святочистую примите, пить от нее все, сия есть кровь моя, нового завета. Я же за вы и за многие изливаемые во оставление грехов. Одна причина указана. Настолько это важно. Вот смысл пришествия Спасителя в мир. Вот смысл его страданий. Вот смысл его крестной смерти. И вот смысл его воскресения. И вот смысл воссоздания церкви. И смысл послания апостолов на проповедь Евангелия. Во оставление грехов. И поэтому что же самое главное нужно было дать? Конечно же, дар прощения грехов. Потому что Господь не будет с неба каждый раз прилетать, чтобы простить кому-то какой-то грех. Потому что как думали в своем безумии иудеи. Кто может прощать грехи? Помните о расслабленном повествовании? Кроме одного Бога. Вот чтобы не было этого такого безумства, непонимания, потому что, конечно же, только Бог может прощать грехи. Он и делегирует свою власть прощать грехи живым людям, своим ученикам, апостолам. Апостолам – посланник, своим посланникам. Он дает эту власть, и поэтому Он лично, Иисус Христос, дует на них, показывает, что это от Него, ради Него Дух Святый исходит сейчас. Не от Отца, как потом, в день Пятидесятницы, я пойду, вознесусь и от Отца снизойду. То есть это совершенно другое, это ипостасное схождение. А здесь целенаправленное, частное, конкретное действие. Только ради этого я, Господь Иисус Христос, посылаю вам дунул Духа Святого, даю вам, для того, чтобы этим Духом Святым вы прощали грехи. Потому что человек не может сам по себе прощать грехи без Духа Святого. И поэтому современные православно мыслящие, желающие быть прощены, люди должны внимательно отнестись к этому месту и вообще к учению Господа, Церкви, Святых Апостолов и Святых Отцов, чтобы понять, что человек, не имеющий в себе Духа Святаго, именно этого, не за личные подвиги, и не за заслуги Господа, как в церкви там, потому что любой мирянин, крещенный в Вечной Церкви, имеет Духа Святаго. Но этот мирянин не имеет Духа Святаго прощать и разрешать чужие грехи. Он может только умолять Господа Духом Святым простить его личные грехи. И умолять, может быть, кому-то еще, чтобы Бог простил. Просить только. Но прощать от лица Бога он не может. Он не уполномочен. Он не имеет этой силы и власти. Это будет безумие, грех и гордыня. Кто думает, что он может пойти кому-то простить грех? Не может. Только Бог может это сделать. А Бог и даровал себя в виде Духа Святого именно для этого. Вот истинным посланником Божьим. Поэтому, если слово апостол перевести по смыслу, а не по как бы вот, значению, что апостольское было ограниченное число. Вот они были, и все, еще будет вот, для второй проповеди выбраны апостолы. То есть особые избранники Божьи, которые были очевидцами, поэтому уже это никогда не может повториться. Никто не может стать новым апостолом. Есть равноапостольные, как бы, по определению церкви, но они не апостолы. Те самовидцы Господа. Вот. Поэтому это не значит, что когда апостолы отошли ко Господу все, то прекратилось прощение грехов, что ли? Нет. Никак не прекратилось. Потому что они рукополагали и в духе подготавливали себе преемников. Но должно быть именно и рукоположение, и сказать, соблюдение в духе. И должно быть дуновение вот этого Духа Святаго для этой власти и силы прощать грехи от Бога, силой Бога. Поэтому если люди уклонились, не стояли в истине, как современные вот, неофарисеи православных аскетических структур, то они лишаются этого, даже если имеют внешнее рукоположение, то есть преемственность. Они не имеют этого дуновения, они не имеют этой силы Духа Святаго. И поэтому все исповеди у них, и все эти разрешения грехов не происходят. Это самообман, это обольщение. Потому что люди не вдумываются в Писание и думают, что это делается автоматически. Это не магия, где можно манипулировать чем-то, и там что-то происходит. Это не магия. Поэтому, если нет этой благодати, ничего нельзя сделать. Никакими усилиями тысячи иереев вместе взятых и тысячи архиереев вместе взятых не смогут ни одного греха разрешить, если они не имеют вот этого дуновения. Никакие внешние наряды, одежды, кольцо крестов, панагий, званий, титулов ни одного греха не могут вас избавить. Даже одного греха не могут простить и разрешить. А один смиренный, но действительно богодухновенный для этого дела священник может прощать и разрешать. Ему дана великая власть вязать и решить на земле. На ком оставите, на том останутся. То есть, как и в другом месте сказано, вязать и решить, так и здесь. То есть, Господь не только передал вот власть разрешать, прощать грехи. Он даровал власть оставлять грехи. Как бы власть, вот эта вот богодухновенная, состоит из двух частей, как бы половинок, двух частей. Можно и прощать, разрешать, можно и оставлять. Поэтому этим показано, что Господь передал суд, свой суд святым апостолам и их преемникам. Суд в церкви над церковными чадами. Это очень важно, потому что люди вырывают из Писания слова «не судите», «не осуждайте», «да не судимы будете», и прикладывают это к священникам или к епископам, не понимая, что то сказано совершенно для другого. То есть сказано вообще людям не судить погрешности, вот такие незначительные, как вот сучок с бревном, братья и сестер наши, которые рядом живут, которые неизбежны в силу нашей греховности, общей греховности. Все мы подвержены болезни греховности. Поэтому мы не можем сегодня явить совершенный образ Христа в себе. И поэтому, если этого нету, то нелепо, прелестно и безумно ожидать, что ближний завтра явится как Христос и будет только нам благодетельствовать и только как Христос на нас. Не будет этого. К сожалению, это невозможно, нереально. Поэтому мы должны быть вот такими реалистами. Мы должны трезво, ясно понимать. Это невозможно. Поэтому если ближний, поврежденный, больной, но борющийся с грехом, ненавидящий грех, стремящийся к Господу, то мы ему прощаем все его там мелкие всякие погрешности какие-то. И все. Потому, даже если он против нас и садил. Потому что важно другое, что он, как и я, так и он, идет, тянется к Господу. Он хочет измениться, исправиться. Но сегодня он не может являть качество Христа в себе. Он только к нему стремится. Но как же от него ожидать? Мы же с ребеночка маленького же не требуем, чтобы он уже выполнял функции взрослого человека. И прощаем ему, даже если он куда-то сходит не туда, куда надо. Так вот так и мы должны прощать и духовным этим, детям. Духовным детям не в смысле, вот как отец и дети, а именно по качеству роста своего. Младенцы еще, что молоком питаются, что от них ожидать, чтобы они были совершенными мужами. Вот. Поэтому это важно понимать. И это очень большое будет нам подспорье, чтобы не осуждать, чтобы прощать, миловать и исполнять другие заповеди Божии. Но совсем не об этом идет речь здесь. Здесь идет речь о принципиальной оценке, о принципиальном суде, который благодатью Духа Святаго осуществляется законным и истинным преемником святых апостолов. Ему дана эта власть судить. Поэтому другое место называется суд праведный судите. Вот они суд праведный судят. Они судят духовное состояние человека. Они судят его духовное качество. И поэтому, если он еретик, они его предают анафеме. Они его извергают из церкви. Или, как апостол Павел, предают сатане даже. Дух его. Плоть его. Чтобы дух спасся. Или имел шанс и надежду на спасение. Что мы видим в Писании. Как мог апостол ослеплять противящего волхва или вот, предавать сатане, там, богохульников, если бы, или там тяжко согрешившего плотским грехом христианина, если бы он не имел эту власть связывать и оставлять грехи? Конечно же, имеет. Поэтому эта власть страшная. Убойтесь этой власти. И ни в коем случае не вздумайте на своего духовного отца, вот священника, пастыря, вздыматься, потому что он имеет власть не только миловать, прощать, разрешать, но и связать, и оставить грехи. И уже тогда никто не развяжет. Написано, ни ангелы, никто не может, потому что эта власть над только человеком. Что свяжется на земле, будет связано на небе. И почему Господь такую власть дал? Что он? Вот как бы наша человеческая немощь говорит, а если там злоупотребит апостол, да вдруг по страсти поступит, они действительно как это. Это мы по себе судим. Вот здесь этого не может быть. Святые отцы очень твердо и ясно учат, что если священник или епископ, находящийся в духе и истине, свидетельствует от Бога, что он именно есть благодать, и что он имеет этот Бог духовный дар прощать и разрешать, накладывает на кого-то эпитемию, или наказание, или прочее, то да не подумай то, что это чисто человеческое деяние. Нет, это Бог через него благоволит так поступить. Он ему внушил это сделать. Здесь, вот в этой власти, Господь не уступит человеческим страстям. Вот как только человек лишается благодати, или структуры церковные, вот там уже может быть все, что угодно. Там идет всякая игра, спекуляция, и обман, и прелесть, и обольщение. Там уже игра идет, там нет ничего настоящего. Поэтому там они могут прощать, что угодно разрешать, что угодно связывать, оно не имеет значения. Но только в истинном священнике или епископе эта власть подконтрольна Богу. И поэтому, пока епископ-священник правильно трудится, как бы, как говорил апостол Павел, мы сильны за Бога, а не против Бога. Пока он за Бога постоянно, то Господь в нем и господствует, и осуществляет эту власть так, как ему угодно. А если только он согрешает, то он отпадает от этой власти. Поэтому вы застрахованы от Бога. И не смотрите на немощи людей. Они в этой власти не скажется. Иначе бы страшно подумать было, что Господь тогда что-то не досмотрел и предоставил такую сильнейшую власть, которая навеки вечные связывает и сладить в ад немощным людям, которые могут этим злоупотреблять и так по ошибочке от кого-то в ад отослать навеки вечные. Да можно такое поверить? Можно такой Бог допустить? Если мы верим свято Богу, не может. Но если Он даровал это людям, значит, это работает. Будьте же внимательны, осторожны и самым серьезным образом относитесь к власти вот, священства в этом вопросе. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Писание просто подчеркивает, что мы поняли последующее повествование, почему Фома будет так себя вести, потому что его просто не было здесь. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. То есть речь уже идет о в последующих днях, когда до следующего явления ученики встретили Фому и рассказали, мы видели Господа. Вот в этих словах мы видели Господа тоже сокрыто многое, а не просто сам факт. Это мы привыкли говорить, о, я вчера видел там кого-то. И мы никакого больше другого смысла не вкладываем. Вот видел и видел. и тебе сообщаю, что я вчера видел его где-то мельком, там, что-то там. Здесь не об этом идет речь. Они говорят, мы видели Господа. Видите, то есть можно поставить ударение на каждом, и все это будет правильно. Мы, потому что мы пришли в себя уже, видели, потому что убедились, что это Господь. Не привидение, не какое-то что-то непонятное, а действительно тот самый Господь. Мы видели Господа. Сказали, знаете, мы кого-то видели, который сказал, что он Господь. Или похож на Господа, или что-то такое. Ничего подобного. Прямо сказано, Господа. И что? Писание просто не говорит. Но вы можете представить? Люди, которые пережили такое потрясение с его смертью, а потом пережили обратное, еще более великолепное потрясение с его воскресением, уже с видением его всего, и язвы, и все. И чтобы они вот это встретили другого ученика, которому они входили все время вместе, ближайшие, и сказали, слушай, мы видели Господа, до свидания. Вы можете представить, чтобы диалог закончился этим? Конечно же нет. Если мы делимся там каким-то нашим радостью, ой, у меня сын родился, и начинаем все подробности, в каком роддоме, и кто был врач, и что было, и как вышло, и куда пошло, и так далее. Ну, понемощно, мы хотим все сразу, все детали, все обставить. Или как свадьба прошла, тоже начинаем, ой, я жених был такой, а невеста еще такая, и пошли. Ну, неужели более важное? Важнейшее событие в истории человечества будет обставлено двумя словами. Да, там виделись с Господом. До свидания, апостол Фома. Конечно же, там уже все было. Уже и выпили немножечко, и поговорили там, все рассказали, все детали их обсудили, туда и обратно, и опять туда. То есть это же все было от души и от сердца. Поэтому уже все рассказали, что Господь и ранки показывал, и ребра подставлял. Все пока сказали. А отсюда мы понимаем, почему апостол Фома стал об этом же просить. Что ты, с бухты-барахты? А ну, давай, покажи мне раны. Он уже был знал. Другим показал, а мне тут чего? Я что, хуже других, что ли? То есть уже было, информация не заложена. Тогда мы понимаем, если внимательно читаем Писание, тогда мы понимаем, что дальше происходит. Но он сказал им, если не увижу, то есть если я не увижу, то есть вы видели это хорошо. Я вам даже, может, и верю на слово. Но вот если я лично сам не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребро его, не поверю. То есть он уже потребовал не просто визуального совпадения с ранами, а уже прямо прикоснуться, то есть ощутить. И вот это прикосновение к ранам Христа мы получаем где? На литургии, в Таинстве Божественной Евхаристии. Мы постоянно, каждую Божественную литургию, как бы воскресаем для Господа. Мы как бы обновляем свою веру в воскресение. Мы как бы постоянно щупаем Его, убеждаемся, что мы правильно веруем, мы здраво веруем, мы спасительно веруем. Вот, опять раны у нас. Опять плоть Его для нас разделяется, опять кровь Его для нас в чашу поливается. И мы соединяемся с этим всем. И как бы опять успокаиваемся, фу, слава Богу. Бог был, есть, воскрес, и все будет так, как Он и написал. То есть еще такой смысл есть божественной литургии для нашего вот изменчивого греховного состояния. Мы изменчивы, причастились, хорошо, блаженно, отходим, через несколько дней это все теряем, забыли. Мир засосал, пошло по страстям, стихиями всего, и опять как бы умерли за Бога. То есть только по имени христианами продолжаем называться, там кое-как крестимся, кое-как молимся, сикоснака живем и забываем, реально-то мы вне, в запамятстве. Потом вот подошел день воскресенья, как бы, ой, нам нельзя, надо в храм пойти. Прошли, опять начинаем вспоминать, читать молитву ко причастию, вспоминать его страданиях, опять как бы обновляем себя, и уже дух привыкший оживает, встает, и в воскресенье Христово, в день воскресный, опять дух оживает, соединяется, и мы опять как бы Фома уверяемся. И говорим тогда, Господь мой и Бог мой, слава тебе во веки веков. Аминь. После 8 дней, вы уже знаете смысл 8 дней, опять были в доме ученики его и Фома с ними. То есть уже был, так сказать, полный, значит, состав апостолов, кроме удавившегося Иуды Искариотского. И Господь специально выждал вот это количество дней, чтобы вот символизировать восьмой день, и промыслом Божьим и Фома был здесь. Пришел Иисус, когда двери были заперты. То есть опять подчеркнуто, он прошел именно сквозь запертые двери. Стал среди них и сказал: «Мир вам!» Опять стал посреди, то есть опять в центре внимания, и уже говорит им сразу: «Мир вам!» Уже, они уже знают, к кому это относится и как это, и он действует. Потом говорит Фоме. Со всеми уже он был как бы после соседей знаком, познакомился опять. А вот Фома отсутствовал, поэтому все внимание сейчас концентрирует на Фоме, потому что он ищет спасение этой душе, своего, одного из своих избранников апостолов, которого он не ошибся. Один из вас дьявол, сказал Господь, указывая на Иуду. Значит, остальные не дьявола, остальные, значит, его были истинные избранники. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». То есть, Господь показывает здесь свою прозорливость. Ведь он же не присутствовал при беседе Фомы с учениками, где эти все ему сказали все подробности. А здесь не успел Фома и задать вопрос, и сказать: «Где? А моя еще подожди, а Господь ли ты? А ну-ка, давай я положу». Ничего этого не было. Господь все это упреждает. Он сразу говорит ему, и этим, кстати, убеждает апостола больше даже, может быть, чем непосредственным вот вложением. «Я же все знаю, — говорит Фома, — твое сомнение, твое смущение, что ты просил этого. Поэтому сразу тебе говорю: подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, вложи, убедись. Разве может ходить человек с огромной раной в ребрах такой же, там, где было у Господа, и спокойно это все, когда можно вложить туда, и ничего не вытекает, человек живет. То есть настолько это было понятно, что и не будь неверующим, но верующим. Но в русском языке вот оно переводится так: но Фома не был неверующим. Поэтому это вот слово не совсем как бы точно отражает то, что хотел сказать Господь, и в чем он хотел уверить Фому. Вот. В каком-то смысле, да. Он не верил именно, вот как бы, вот, если так вот сказать, в воскресение само непосредственное. Но в славянском языке более точно сказано: и будь не верен, а верен. То есть о верности идет речь, а не просто о внешней, головной, рассудочной или даже догматической вере. Ибо много есть верующих в то, что Иисус Христос, Сын Божий, Бог, Спаситель, пришедший тогда-тогда, пострадавший при Иудейском Пилате, в это есть много людей верующих, и не только из православных. Но они не суть верные. Потому что кто такие верные? Мы знаем по своим отцам, что верны это те, кому верена благодать Духа Святаго. И дальше Фома в ответ на это удивительное божественное смирение, и это тоже смирение, когда Господь говорит: «На, иди, прикоснись моим ранам, то есть причастись моих ран». И мы знаем, что апостол Фома пострадал потом в Индии, был убит именно множеством стрел в него выпущенных. То есть множество ран было в него, согласно преданию. «Господь мой и Бог мой». Господь мой, то есть я признаю твою плоть, воскресшую человечество, и Бог мой, потому что я признаю твое божество. То есть в этой краткой фразе показано великое вот изменение Фомы. Вот этим маленьким божественным уроком он мгновенно покаялся, он изменился. То есть покаяние здесь переменно, коренная перемена, он изменился. Ему уже не нужно было доказывать, он сказал: «Все, Господи, ты Господь мой и Бог мой. То есть, что еще? Он кратко выразил глубокое сокрушение сердца и свои исповедания вот этими словами. И когда-нибудь, если мы будем преуспеяние, милости Божьей иметь в покаянной Иисусовой молитве, в своем покаянии, то мы обязательно переживем вот это повествование, вот это вот ответ Фомы, не только вот так вот, как бы со стороны, как бы так вот, не участие сердца, а действительно сами встанем на место Фомы и сами, увидев неизреченную милость смирения Бога, от глубины Духа, уже с глубоким сокрушением, с плачем неизреченным, повторим эти слова уже, понимая, о чем мы говорим, исповедуй ими действительно духовную реальность, вот свое состояние, свое отношение к Богу. Пока для нас это, к сожалению, закрытые такие отвлеченные слова. Для большинства. Вот. Я, милости Божьей, переживал вот это, Бог мне открыл это место именно в таком духовном, и я плакал, рыдал в этих словах, и надеюсь, что и вы когда-нибудь восплачете, милостью Божией. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня, блаженные не видевшие и уверовавшие. И в этом великое утешение вот для нас в этих словах, потому что мы не можем увидеть Господа вот непосредственно его в земном служении, нам это не дано. И чтобы у нас не было никакого смущения в этом поводу, чтобы не было: вот, если бы я тогда был, да, свой ко мне пришел, да, свои раны показал бы, вот тогда я бы, конечно, уверовал бы. Некоторые и так пытаются лукаво себя оправдывать. Так находится, да, лукавый научает людей оправдывать всячески. Поэтому эта фраза выбивает основу всякого вот лукавого такого оправдания. Это говорит: ты меня видел, веровал, но куда блажение те, которые не видели в него веру? Поэтому мы блажение Фомы можем быть, если только вот сохраним себя в живой вере к воскресшему Господу Иисусу. И много стоит Иисус перед учениками своих и других чудес, о которых не написано в книге этой, а это написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. То есть вот смысл, как бы основной, и это повествование, как и многие другие написано было, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя, не опять-таки, когда говорим слово веруя, понимаете, что это не просто догматически, не просто рассудочно, не просто признаем умом, что это было, а вера это есть сопричастность жизни Христа. То есть она неразрывна. Вот наше сердечное чувство неразрывно соединено с действием. Мы поступаем по сердечному чувству. То есть мы соединяемся с Господом. Постоянно должны соединяться с Ним. Время от времени в таинствах Евхаристии, а чаще всего и в покаянном чувстве, и в призывании имени. Поэтому сказано: имели жизнь во имя Его. Не просто имели жизнь там с ним или ради него, во имя его. То есть опять подчеркивается важность его имени. Важность его имени, которого нет больше имени на небе и на земле, о котором нам подобает спастись. То есть опять и здесь заложено вот великое внутреннее делание Иисусовой молитвы. И святые отцы так и толкуют воскресение Христово. Не просто как вот само по себе великое событие Господа и как бы там церкви, а для каждого христианина. И вот один из великих таких отцов, Симеон Новый Богослов, особо вот, правильно выправляет нас в понимании воскресения Христова для нас лично, каждого из нас, для нашего внутреннего человека. И он говорит, давайте поисследуем точнее, в чем таинство воскресения Христова Бога нашего, какое таинство бывает и в нас, если мы захотим, и как погребается Христос внутри нас, как в гробе, как соединяется с душами нашими, воскресает в нас и вместе с собою воскрешает и нас. Христос Бог наш, после того, как повешен был на кресте и пригвоздил на нем грех всего мира, умер, сошел в преисподние ада, Потом, поднявшись из ада, опять вошел в пренепорочное тело свое и тотчас воскрес из мертвых. И затем, наконец, вознесся на небеса силою и славой многою. Таким же образом и теперь, когда мы оставляем мир этот и мирские суетности, то есть, когда мы принимаем веру во Христа и умираем в купели крещения для греха и для жизни мира сего, при исповедании страстей Христа Господа входим во гроб покаяния и смирения. То есть вот так, как важно. Сердце сокрушенное, да, значит смиренное. То есть покаянное сердце значит смирение. И вот мы входим как бы в гроб. Почему гроб? Мы погребаемся этим, только покаянием и рождаемым от него смирением, мы погребаемся от суеты и вот этого праздника жизни мира сего возле лежащего, где князь мира сего, сатана. Мы как бы от них погребаемся, чтобы воскреснуть в жизни со Христом. Он сам сходит с небес. Но не в смысле в физическом теле, так вот, как он второй раз придет только лишь вот, но для страшного суда, да, и для славы святых, а сходит духовно, невидимо, незримо для остальных, но очень ощутимо для вот, человека, который уже путем покаяния и смирения угробил себя. Угробил не в смысле погубил, а в смысле вот, положил себя во гроб для этой жизни. Соединяется с душами нашими и воскрешает их. Это происходит реально. Если это не произошло, то беда только в нас, потому что Господь всегда готов. Мертвых, сущих по грехам, и воскресив, дает благодать видеть славу этого таинственного воскресения. Здесь указан кратко порядок вот духовного нашего воскресения, восстания. То есть через покаяние мы действительно, познавши свою погибель, свои греховности, свои немощи, приобретаем дивное смирение. И как бы в этом покаянном смирении закрываемся как в гробе. И вот на это сам Господь, благодатью Духа Святого, сходит с небес, входит в тело наше. Не только в душу и в ум, а и в тело наше входит. То есть и тело изменяется. Как в гроб. Если он не был в гробе, в таком каменном, естественно, то тем более, если мы представляем такой гроб, уготованный для него, новый, где еще никто не был, он входит, соединяется с душами нашими и воскрешает их. Потому что Бог являет эту силу воскресения на каждом своем последователе. Ради этого он воскрешал, а не просто, чтобы как бы со стороны, вот я воскрес, а вы там, сказать, продолжаете умирать. Ничего подобного. Это не свойственно милостивому и любвеобильному Богу. Если он уже смерть на кресте терпел, то неужели ему жалко поделиться силой воскресения своего? Да не будет такой холи думать. Если мы думаем, что мы этого не имеем, так вот, значит, Бог там жалко ему. Ничего подобного. Значит, мы условия не выполнили. Значит, наш гроб забит нечистотами. Он просто не может туда войти, как бы по чистоте своей. Но как только мы хоть как-то очистим какую-то меру, как тут же появляется возможность его пришествия и соединения с душами для воскресения. Он реально их воскрешает благодатью Духа Святого. И поэтому мы этого должны просить в молитве. Приди и вселись в ныне, очисти всякие скверны, воскреси души наши благодатью Духа Святого. Исцели души наши, воскреси их, чтобы они стали уже безгрешными, чтобы они не были удобосклонны ко греху, чтобы они не любили грех, а любили тебя. Это задача наша. Вымолить. И покаянно, вот, покаянным трудничеством достигнуть. Мертвых, сущих по грехам. То есть по грехам мы все мертвые. И вот когда это происходит, то Господь дает нам видеть это. То есть это не происходит, знаете, как вот некоторые думают, вот духовная жизнь, она невидимая, поэтому как бы человек и не понимает, он только может записать, о, наверное, сегодня я уже воскрес. А сам он никаких признаков не имеет, ничего. Не бывает так. Это мечта. Пустая, обольстительная мечта. Если он что-то сделал, там попостился, походил в храм несколько лет, он думает, о, наверное, я уже воскрес. Так должно быть. За выслугу лет. Ничего подобного. Это может у человека каждого по-разному. Одного может быть первый год, у другого может быть сотый год и выхождение в храм. А может вообще никогда не быть. Поэтому мы не можем определить это ни во времени, ни каким-то... Есть признаки. И вот важнейший признак, что сама благодать, вселяющая в душу, дает ясно видеть ее, ощущать, переживать. А потом уже мы можем еще и вовне проявить эти признаки. Эту силу воскресения своей души, совоскресшей с Господом. Душа не может иначе воскреснуть, если она не будет с Господом Иисусом Христом. Поэтому Господь и говорит нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами, страстями и прочим. И я упокою». Никто вас не упокоит. Я упокою вас от всего этого. Я даю вам мир. От чего? От моего в вас присутствия. Не я со стороны там вот что-то дам, а сам останусь вовне. Ничего подобного. Так не дается. Это заблуждение. Кто думает, что можно от Христа что-то взять, а остаться, так сказать, независимо с ним. Он там сам по себе на небе, а я тут сам по себе. Это великое заблуждение, обольщение. Нет. Если придите ко мне, но мы же не можем на небо прийти. Вот сейчас еще. Так что это он только приглашает нас потом уже, после воскресения, что ли? Ничего подобного. Значит, прийти к нему как к Духу, Богу, то есть Дух вездесущий. Поэтому к нему доступ всегда есть. И прийти, и его в себя принять, соединиться с ним, и через это приятие Христа в себя и воскреснуть. И это бывает очевидно, ощутимо, ясно, имеет свои признаки. Так воскресение Христово бывает воскрешением и нас, падших в грех и мертвых. До этого мы должны плакать себя, как во гробе, как Мария и Магдалина плакала возле гроба Христа, пока не узрела его. Воскресение и слава Христова есть, собственно, наше воскресение, которое бывает, проявляется и видится в нас посредством воскресения Его в нас. То есть, вот как отцы святые указывают, что это не просто вот мы, наше воскресение, а это как бы сам Христос нас воскрешает. И поэтому мы еще с этой стороны понимаем слова апостола Павла: к тому живу не я, а живет во мне Христос. Обратите внимание, это очень точно выражали святые отцы и святые апостолы Духом Святым. Очень точно. Не сказал, что и я живу теперь как Христос. То есть я по качеству равен Христу. Понимаете разницу? То есть, вот Господь, а я достиг такого же. Я теперь как бы Господь номер два. Ничего подобного. Господь один. И невзирая на то, что Он может воплотиться как бы вот духовно в каждом из Его последователей, достигающих этого уровня, Он же не раздробляется, Он остается один. Поэтому, взирая на Павла, мы видим Христа, того же самого Христа, одного Христа. Поэтому наше воскресение есть не просто воскресение как бы вот наше, как индивидуум, личностных. Нет, мы все соединяемся через воскресение Его в нас. Он в нас воскрешает. И если Он во мне воскрес, и в тебе воскрес, и в тебе, и в тебе, и в тебе, вот это и объединяет нас в един дух с Господом. Уже воскресших, святых людей. Поэтому тогда в нас нет разделений. Нет вражды, нет зависти, нет нестроения. Потому что воскресение Христово избавляет от всех страстей, от всех этих болезней. Грех исцеляется окончательно. Поэтому люди все одно, воля как бы каждого человека, имеет самостоятельное свое, да, свободное, вот такое Богом данное качество, но она добровольно соединяется с волей Господа, именно Иисуса Христа, через Него со всей Троицей. И поэтому все святые были единомысленны, единодушны, имели один Дух со Христом, и поэтому один дух с друг другом. Поэтому Царствие Божие невозможны бунты, смуты, революции, конфликты, ругань, драки и все подобное. Все, забудьте, там не будет этого. Поэтому если мы здесь, на земле, не достигнем этого, ну как, простите, мы сможем обитать вот с такими небожителями, которые каждый из них имеет в себе воскресшего Христа. Как? Вот многие люди подходят к этому чисто вот таким рассудочным: фу, Бог милостив, поэтому всех помилует. И демонов там, и грешников всех. Ну, не сразу, может быть, вот там через миллион лет, или там, ну, условно говоря, там через миллиард лет, по земным меркам, или еще там сколько-то, не тяни. Но в конце концов, когда-нибудь всех помилует. То есть люди не понимают, они думают, что в таком случае они обвиняют Бога, что вроде бы дело все в Боге. Вот он просто может помиловать, а не хочет. Понимаете разницу? Одно дело человек может и не хочет, а другое дело и не может. Не может не в смысле своей немощи чисто божественной. Нет, Бог всемогущий. Но не может человека изменить без его собственного желания. Он не может в него вселиться без собственного желания. Он не может в нем воскреснуть без собственного желания человека. Вот этого Бог не может. Потому что он даровал эту вот, как бы, каждому человеку, как личности, эту свободу выбора и свободу воли. Если это убрать, тогда это не человек. Это программа. Это робот, который по заведенному, сказать, работает на Господа. Но зачем? Робот не может любить. Его добро есть добро заведенное, заложенное программой. Это и не есть добро. Это самообман. Поэтому в этом принципиальное понимание вот этого. Поэтому в нас беда, не в Господе. В нас, только в нас. Он же все для нас сделал. Все сделал. Уже воскрес для этого. И только призывает, придите ко мне, и я выполню эти заповеди. Подготовьтесь, и я войду в вас. Вселюсь. Но только в покаянии в гробе закройтесь. Смиритесь, наконец. Познайте, что вы действительно без меня никто, ничто жить не можете автономно. Но смиритесь в этом. Признайте, что я Бог по природе. А вы можете быть богами только по благодати. И я тут же все остальное сделаю. И воскресну. И тогда мы будем неподвижны на грех. Ни на зависть, ни на ропот, ни на хулу, ни на раздражение, ни на гнев. И тогда нам есть соучастие со святыми и всеми спасенными. Иначе как? Кто запустит туда? Поэтому Писание жестко говорит. А там боязливые, блудники, чародеи, псы и так далее, они в озере вечном, серном. Почему? Потому что они, вот, у них нет возможности пребывать. Потому что если их пустить туда в таком состоянии, то это есть оскорбление всех спасенных. Потому что они изнутри не имеют в себе Христа. И поэтому у них страсти будут раздирать, мучить. И они начнут опять там бунты, революции, войны. И тогда и Царство Небес превратится опять в то земное, что мы уже проходили и видели. В эту страшную, кошмарную, греховную жизнь, исполненную всяких конфликтов, всяких мучений и взаимомучений людей. Она для этого и дана, чтобы здесь все это уже отработалось, чтобы там уже этого ничего не будет. Поэтому мы сами определяем свою вечность. Или мы соединяемся с Христом здесь, и тогда и становимся христианами. И в этом смысле христианин не тот, кто уверовал во Христа, а тот, кто стяжал его внутри себя. И если ты не таков, стяжал его благодатью Духа Святого. Если ты не таков, то ты псуй, называешься христианином, как учат святые отцы. Зря, напрасно. Ты не христианин. Называй точно себя христианин, кто имеет Христа в себе. Если ты просто веруешь, так и я просто верую. Что Господь приходил когда-то, все. На этом заканчивается все. Но я не христианин. То есть я не стяжал в себе Христа. И поэтому будем правильно подвигаться к покаянию, уже имея и высший образец Господа, воскресшего Иисуса Христа, и моля Его прийти в нашу душу и исцелить ее, совершенно воскресить ее для жизни себе. И тогда мы воистину возрадуемся и возвеселимся праздником истинного воскресения. Тогда воскресение Христово будет у нас не только раз в году праздник, как бы внешний, где мы можем там хорошо разговеться, попеть песни красивые, а он будет действительно праздником внутренней нашей, духовной нашей жизни, внутреннего человека. И тогда уже из глубины духа мы возопьем: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть воправ, и сущим во гробех покаяние и смирение живот даровал». Аминь.